Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И нынешняя передача станет продолжением передачи предыдущей. Напомню вам, что неделю назад в эфир вышла передача, в которой я рассказывал о заграничном походе русской армии, о боевых событиях 1813 года, о том, как Наполеона вышибли из Европы на территории Франции. Но запасся сегодняшним днем, сегодняшней передачей, для того, чтобы посвятить ее одному единственному, но грандиозному событию этой кампании боевой, а именно битве народов, сражению под Лейпцигом, которое состоялось 16, 17, 18 и 19 октября под немецким городом Лейпциг. И надо сказать, что сражение это имело характер решающей битвы. Наполеон еще имел достаточные силы для того, чтобы организовать контрнаступление. Он очистил значительную полосу Германии, но, тем не менее, в его распоряжении была все-таки довольно сильная армия. Конечно, его добровольцы, это была пехота и конница, не чета ветеранам, которые погибли в России в 1812 году. Конечно, новобранцы. Но все-таки и среди них были опытные офицеры, опытные солдаты. Так что сбрасывать со счетов и традиции французской армии, и порыв ее, и талант самого Наполеона я бы не стал. У Наполеона явно не хватало орудий, кавалерии для того, чтобы сравниться по этим параметрам с союзными армиями. Он уступал в этом случае и уступал значительно. Кроме того, на стороне России были казачьи войска, которые давали прекрасную легкую кавалерию, отлично приготовленную для того, чтобы сражаться на аванпостах, осуществлять разведку, набеги на тылы противника, служить постоянно раздражающим фактором, который не дает покоя французам и против которого французы не могут выставить адекватный контингент собственной легкой кавалерии. Так вот, Лейпцигская битва началась с ситуации, которая вроде бы давала надежду Наполеону. Русские, австрийские, прусские войска охватили кольцом, ну почти кольцом, город Лейпциг. С одной стороны, наполеонская армия могла отступать, но Наполеон не собирался отступать. Он часть своих сил выставил как своего рода кордоны севернее города и северо-восточнее города. Основную массу своих войск он построил южнее города, достаточно далеко от него. Надо понимать, что мы говорим, конечно, Лейпцигское сражение или Лейпцигская битва. Но в действительности это то, что в 20 веке назовут фронтовая наступательная операция. Причем наступательной эта операция была для обеих сторон. Наступать собирались и союзники по антинаполеоновской коалиции, и сам Наполеон собирался перейти в контрнаступление, ударить по позициям союзных войск, разрезать их, разгромить и добиться перелома во всей войне. Он мечтал о новом Аустерлице. В 1805 году он добился решающего успеха во всей военной кампании. Теперь он мечтал о том, что еще один решающий удар, такой же, как 8 лет назад, принесет ему новый успех, новую победу, новое солнце Аустерлица. У него был шанс. Дело в том, что в начале сражения Наполеон располагал силами по разным подсчетам от 160 до 200 тысяч человек. Скорее всего, немногим менее 200 тысяч. И союзники, в общем, располагали примерно такими же силами, тоже около 200 тысяч, чуть больше, чуть меньше. Но именно что силы сравнимые. У них была большая артиллерия, это давало определенный перевес. Но Наполеон имел шанс достичь победы, потому что за ним был первый ход. Он перешел в наступление южнее от Лейпцига, и фактически одновременно с ним в наступление перешли союзники, и в основном также на юге. Поэтому первый день на фронте творилась страшная бойня. Небольшие немецкие деревеньки, поселки переходили по несколько раз из рук в руки. Некоторые из них раза по четыре переходили из рук в руки. Лилась кровь в огромных количествах. Противник занимал поселки и деревни, укрепляя свое положение, создавая своего рода клин, вбитый в войска союзников. Союзники контратаковали, сами брали какие-то деревни и села, их выбивали оттуда, следовала контратака. Непонятно было, кто одерживает победу в этой битве. Фактически сражение шло ровно. Удалось даже в какой-то момент французам взять деревеньку Вахау и на высотах близ нее поставить под удар командование союзной армии, в том числе военную ставку австрийского фельдмаршала Шварценберга. Он командовал всеми вооруженными силами антинаполеоновской коалиции под Лейпцигом. Но вовремя осуществил контратаку лейб-гвардии казачий полк. Русские, как обычно, выручили всех. И этот последний шанс выбили из рук Наполеона. Так вот, собственно, первый день закончился без явного победителя. Стало ясно, что продолжение борьбы на тех же самых условиях может и Наполеону принести успех, и союзникам. И обе стороны были воодушевлены своими успехами, не очень понимая, что противник воодушевлен примерно так же. Другое дело то, что к войскам союзников подходили резервы, причем очень значительные. Русская армия, сформированная в Польше под командой Бенниксена, армия Бернадотта, отдельные другие части, которые очень значительно усилили союзников. То есть фактически за вторые сутки стояния под Лейпцигом союзники усилились тысяч примерно на 100 бойцов, получили очень значительный контингент артиллерии, свеженькой артиллерии и кавалерии, поэтому, в общем, их позиция стала выглядеть преобладающей. Собственно, хотели сразу же русские полки бросить в бой, Бенниксен возмутился: вы что, они там едва живые после марша, и ему удалось отсрочить введение русских частей в бой. Это решение было чрезвычайно правильным, и оно фактически оказало благотворное влияние на то, что происходило на третий день битвы. Значит, первый день 16, второй день 17 октября, третий 18. В этот момент Наполеон отводит войска на новые позиции поближе к Лейпцигу, сокращает свою подкову вокруг города. У него уже не так много сил, он понимает, что перевес со стороны противника огромный. Но он все еще готов защищаться и все еще готов наносить контрудары. И первый день начинается, пока не давая решительного перевеса ни той, ни другой стороне, но, знаете ли, сила солому ломит. Во-первых, натиск свежих сил, прежде всего русских войск, позволил занять несколько ключевых пунктов в позициях французов. Во-вторых, Бернадотта уговорили отправить в атаку шведов, это тоже изрядная сила, и французы уже не могли выдерживать натиск союзной коалиции. Более того, понимаете, какая вещь? Ну, вот я уже говорил в предыдущей передаче, что Наполеон использует силы не одной только Франции. У него, как и у союзников под Лейпцигом, были интернациональные вооруженные силы. Не напрасно Лейпциг называют битвой народов. С одной стороны, русские, австрийцы, пруссаки, шведы. С другой стороны, французы, саксонцы, итальянцы, поляки и представители других стран, которые входят вот в, скажем так, наполеоновскую ось. И в какой-то момент саксонцы, которые были, ну, после поляков, наверное, самым решительным союзником Наполеона во всей Европе, поняли, что они гибнут зря, что их просто перебьют на поле боя, они никому не принесут пользы. И в решающий момент третьего дня битвы саксонцы в полном составе перешли на сторону противника. Французы и так отступали, их и так прогнула атака русских и шведов. И ситуация, когда в их построении открылась огромная брешь, Наполеону оставалось только спешно скомандовать отступление. Саксонцы себя сберегли. Их король, в общем-то, не хотел, совершенно не хотел того, чтобы они перешли на сторону неприятеля. Саксония и Польша, собственно, королевство Саксонское и герцогство Варшавское были соединены своего рода государственной унией, и саксонский король был одновременно герцогом Варшавским, то есть монархом поляков. Поляки дрались как сумасшедшие, им все мерещилось, что Наполеон их все-таки приведет к восстановлению государственности. Ну что ж, закончилось тем, что очень много их погибло на полях под Лейпцигом, и ничего они не добились своим самоотверженным сопротивлением войскам союзников. Саксонцы поняли, что если на поле боя встретились русские и французы, в какой-то момент лучше перейти на сторону русских, потому что иначе те, кто попался под колеса русской телеги, просто раздавят. Они перешли. Все. Третий день закончился полным поражением Наполеона. Надежд на то, что он выправит ситуацию, какой-то неожиданной контратакой не оставалось. Четвертый день – это день отступления войск Наполеона и его союзников из Лейпцига. Причем наступление крайне неудобное. Фактически одна дорога оставалась открытой. Саперы нервничали, взрывали мосты раньше, чем войска переходили через них, поэтому какая-то часть в Лейпциге задержалась, сопротивлялась какое-то время, попала в плен, а кто-то дезертировал, кто-то перешел на сторону союзников. В результате Наполеон ушел из Лейпцига с довольно незначительными силами. В этот момент Бавария и Вюртемберг, бывшие союзники Наполеона, переходят на сторону союзной коалиции. Королевское войско Баварии выстраивается под Ханау для того, чтобы преградить путь Наполеону, желая получить славу тех, кто добил поверженного властелина. Но у них ничего не получилось. Наполеон все-таки оставался Наполеоном. В этом бою, который продолжает как бы сражение под Лейпцигом, баварцев оттеснили, они потерпели тяжелое поражение. Наполеон ушел. Ушел на территорию Франции, но с чем он ушел? Он стоял под Лейпцигом, имея все-таки достаточно значительный артиллерийский парк. Он ушел, имея 40 или немного более бойцов, и потерял огромный контингент своих артиллеристов и потерял свою артиллерию. То есть, иными словами, армия Наполеона, восстановленная после того, как она погибла в России, вновь перестала существовать, и столь значительной армии император французов уже никогда не соберет. От него отвернулись его союзники, и те, кто составлял антинаполеоновскую коалицию, могли торжествовать. Общими силами они разгромили и раздавили революционную гадину, которая кошмарила, простите за современное выражение, Европу в течение многих лет. Перед ними стояла задача последним натиском зачистить территорию Франции от того, что содержалось пока на французской земле в виде Наполеона, его союзников, генералов, его чиновников, армия, которая ослабленная, но все-таки не исчезнувшая, пока готова была сопротивляться. И, однако, перед 1814 годом результаты Лейпцигского сражения фактически предопределили судьбу Франции, судьбу наполеоновского режима, судьбу революционной гидры, которая какое-то время торжествовала в Европе, а теперь начала агонизировать. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Yeah. Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Апостол». Сегодня мы вновь будем толковать второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Читать будем главу 5, читать буду я, Евгений Никифоров, а толковать протоиерей Георгий Климов. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетыми не казаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, вздыхаем под бременем, потому что не хотим соблечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Ибо так мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, потому что ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, чтобы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас». Здесь, если позволите, батюшка, остановимся, потому что уже много прочтено и много очень важного. Итак, вот апостол говорит о хижине, о нашем доме, который является хижиной, на самом деле, которая разрушится. И дальше он говорит о неком жилище на небесах, о доме нерукотворенном и вечном. И причем как-то так интересно говорит не как о доме, ну, о некотором таком пространстве для душ, а о доме как о теле каком-то духовном, таком новом небесном теле. Вот это загадочное вполне, на самом деле, учение, которое, ну, очень просто сказано, а очень глубоко и очень серьезно, и таинственно его содержание.
Да, совершенно верно. Вот говоря о четвертой главе, начав говорить о вот этой тайне нового человеческого естества, о той славе, к которому призвано все человеческое естество, вот в этой, в пятой главе, апостол Павел дает очень важное учение о, ну, действительно, том, как это вообще может произойти, должно произойти, какая ответственность на верующем лежит за все это. И вот этот стих, когда он говорит, что мы знаем, что когда наш земной дом, эта хижина, разрушится, то мы имеем от Бога жилище на небесах. Вот интересно, что апостол Павел, как мы знаем, был делателем палаток. То есть он хорошо очень это ремесло знал, и на самом деле вот тот греческий текст, который мы имеем, он вместо слова «хижина» имеет термин, который лучше «палатка» перевести. Но что это нам дает? Это нам дает сразу утверждение, что речь идет о нечто временном. О том, что, ну, для чего ставят палатку? Чтобы там ночь провести, где-то не оказавшись там под дождем, чтобы хоть как-то вот скоротать время в более комфортном, можно сказать, условиях. И вот в данном случае здесь апостол Павел наше тело, в котором сейчас мы находимся, называет вот такой палаткой. То есть это временно, нельзя об этом забывать. Соответственно, кто будет палатку украшать? Как часто мы украшаем, ну, свои дома или переносим параллель на наше естество? Палатка есть палатка. Она для удобства временного. Ночь прошла, и о ней забыли. Ее разобрали, выкинули, даже вот так. Но с другой стороны, он говорит, что мы знаем, что мы имеем от Бога жилище на небесах. И вот это жилище на небесах, вы совершенно верно, интуитивно определили. Правильно, толкователи говорят, что здесь апостол говорит о той славе, которой призвана вот эта палатка, которая сейчас является палаткой. Во втором стихе «оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище», по замечанию, кажется, блаженного Феодорита, слово «облечься» должно быть, если правильно переводить, «переоблечься», то есть «переодеться». Вот какой здесь термин стоит. То есть этим самым апостол Павел утверждает, что это естество наше, в котором сейчас мы находимся, которое является временным, грубым, осязательным, плотяным, оно именно призвано стать вот тем небесным жилищем, которое сможет, ну что ли, нас ввести в славу божественного, невечернего, блаженного царства. И вот дальше апостол вот в этом третьем стихе говорит, что только бы нам и одетым не оказаться нагими. А здесь он уже говорит о чем? О том, что, конечно, с одной стороны, вне зависимости от того, хочет человек этого или не хочет, верит он в это или не верит, все испытают то, вот о чем он здесь говорит. То есть то, что это временное жилище, переоблечется в небесное жилище. В небесное в том смысле, что станет вечным, станет, ну что ли, вот негибнущим, станет вот этой новой, если можно так сказать, духовной плотью. Но это еще не все. Ну что ли, переобличение в духовное жилище не гарантирует еще вечного блаженного царства. Оно последует только для тех, кто, вот находясь в этом временном жилище, пытался украсить это временные добродетелями, который, пытаясь, ну что ли, попасть в это небесное царство, посылал перед собою добрые дела, которым призывает нас Евангелие, которому учит здесь в данном случае сам апостол Павел. И это очень важный момент. Это, можно сказать, ну в каком-то смысле центральный момент вообще всего христианского учения. Посмотрите на тексты, самые важные, касающиеся подготовки нашей к самому важному таинству, Евхаристии, допустим, когда мы действительно, причащаясь телу и крови Христовым, вкушаем Царство Божие, пришедшее в силе. Ведь там очень важным таким лейтмотивом проходит вот эта тема одежды. «Чертог твой вижду, спаси мой украшенный, да одежды неимом, да вниду вонь», да? Или, допустим, часто мы, ну, подготавливаясь, свидетельствуем, ну, как бы символически, что наша одежда не подходит к тому брачному пиру, торжеству, к которому мы готовимся, но этим самым-то мы исповедуем, что наша задача — принять должный вид, именно облечься во что подобает. И вот дальше апостол Павел свидетельствует о том, что те, кто вкусили, кто получили дар этого Духа Святого, он именно, ну, не может сказать, как это выражается вообще, но вкусив и понимая, коль благ Господь, апостол Павел говорит очень важный критерий, по которому человек определяет, так оно или не так. Человеку хочется, вот он говорит, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью.
Вот здесь разъясните. Да. Все-таки мне до сих пор непонятно, что за бремя, и почему мы воздыхаем, и не хотим совлечься, но облечься. Честно говоря, трудно понимаемые стихи.
Вообще суть вот этого стиха, суть вот этого текста апостола Павла, она, ну, в каком-то смысле достаточно проста. Человек, вкусивший, сколь благ Господь, уже начинает тяготиться той жизнью вот в этом бренном теле, которая, ну, продолжается у него. И в данном случае апостол Павел хочет сказать, что и мы, пережив эту близость с Господом, тоже настолько готовы соединиться уже с Ним, что все то, что нас вот по этой жизни сопровождает, это для нас уже бремя. Это нам уже тяжело, потому что вместо того, чтобы быть с Господом, с одной стороны, мы вынуждены заниматься чем-то другим. Пусть, конечно, это все направлено на то, чтобы других привлечь к Господу, но апостолам тяжело. Ну, тяжело это в каком-то смысле можно сказать как? Вот, допустим, если есть у человека любимый, истинно любимый им человек, и он понимает, что он бы мог быть с ним, а он вынужден где-то чем-то другим заниматься. Вот это очень тяжело, как бывает, терпеть человеку. Апостол Павел имеет в виду вот эту же самую мысль. И для него, тем более зная, что он призван, он, ну что ли, ожидаем в этой небесной славе, ему скорее хочется переодеться в это новое жилище, чтобы с Господом быть в полноте, как бы вот, блаженствовать вместе с Ним. Конечно, это слова о великой любви, которая в сердце апостола открылась, которой призваны и верующие во Христа. Но именно вот этот пятый стих, он и подтверждает то, что мы сейчас пытаемся озвучить. «На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Видите, очень важная мысль. То есть, чтобы нам соединиться с Господом, это вообще оказывается, ну, можно сказать, цель домостроительства нашего спасения. Мы ради этого призваны из небытия и крещены в нашего Господа, поскольку вот этот стих обычно объясняет, что дал нам залог Духа. Это таинство крещения, в котором, ну, действительно, как семя вбрасывается в наше сердце, в наше естество, этот дар, ну, действительно, частица Бога. И соединяясь, сращиваясь с нами, мы начинаем, ну, что ли, чувствовать, что мы уже, опять же, не свои, мы Христовы.
То есть нужно почувствовать этот залог в себе, немножечко ощутить, и дальше перестраивать всю нашу плоть, всю нашу жизнь согласно вот этому залогу маленькому.
Верно. Этот термин перестройки на языке евангельском называется покаяние, да, изменение себя.
Как камертончик чувствуете, понемножечку, точно, понемножечку, точно. Понемножечку.
Так и верно, да. Вот у толкователей есть такие вот удивительные сравнения, что это значит вообще, вот этот залог Духа, получаемый в таинстве крещения. Одни говорят, что это когда, допустим, к оловянному колокольчику подливают немножко звучащего металла меди. И он вместо того, чтобы скрипеть там и кряхтеть, колокольчик начинает звенеть красиво звоном. Или, допустим, когда у деревца делают прививку. Прививку нового растения. Она прививается, и с одной стороны и дерево остается тем, чем было, но уже оно совсем другое. Оно приносить начинает там вкусные плоды и так далее. Это дар залога Духа Святого. Но апостол не случайно называет его залогом, потому что очень примитивно многие мыслят: я крестился в Иисуса Христа, все, я уже в Царстве Небесном.
Ну, как протестанты, они вообще поремленены.
Ну да, совершенно верно. Нет, апостол говорит, это залог, это семя, которое нужно взрастить. Как человек семя взращивает? Он землю разрыхлит, он ее удобрит. Пока там росточек маленький, он его укроет чем-то, чтобы там ни ветер, ни насекомые не повредили. То же самое залог благодати Духа Святаго получается. Получающий в сердце человек, он на первых порах должен его очень сильно оберегать. От чего? Ну, вот этих духовных ветров, насекомых, вредных вредителей удобрять должен, соответственно, чем? Исполнением заповедей Божьих, участием в таинствах церковных. И потом, по мере вот взращивания, человек начинает уже и какие-то плоды вкушать, действительно.
И дальше. Итак, мы всегда благодушествуем. Вот очень важно.
Да.
И как знаем, что во дворе в теле мы устранены от Господа, ибо ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворясь ли, выходя ли, и быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.
Да, опять очень важные слова апостола Павла, в которых он разъясняет, что вне зависимости, как сказать, от желания, ну, именно апостола Павла, быть с Господом, Господь оставляет его служить людям на земле, то есть приводить их к Царству Небесному. И в этом, ну что ли, проявляется благодушествование апостола Павла. Он понимает, что так угодно Богу. И вне зависимости от того, уже хочет он или не хочет, его задача – исполнить эту волю Божию. Почему? Потому что он понимает, что если он эту волю нарушит, то уже тогда ни благодушествование, ни переживание рая в своем сердце, как Царство Божие, уже не будет, он исчезнет. И апостол очень честно, можно сказать, здесь подвязается, приводя людей ко спасению. А вот эти слова «и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными», как раз вот и свидетельствует, что вне зависимости от тех обстоятельств, в которых они находятся, это там притеснение, гонение, скорбь, то есть смерть за Христа, или наоборот, это проповедь среди верующих, это все должно быть сделано по-честному, ради истины. И вот этот 10 стих: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое», свидетельствует еще вот о чем. По объяснению толкователей, в 9 стихе, об этом святитель Иоанн Златоуст пишет прекрасно в своем толковании на Коринфян, в 9 стихе, «водворяясь ли, выходя ли», апостол Павел имеет в виду обычную смерть физическую человека, то есть когда у человека разлучается душа с телом. Но эта речь идет о так называемом вот первом водворении у Господа. Но потом в 10 стихе слова уже о всеобщем воскресение как раз звучат вот так: «ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово». И апостол Павел хочет сказать, что, конечно, окончательное вот изречение Божественного суда о том, где человеку быть, в Царстве Божьем или в вечных мучениях, оно последует только вот в момент всеобщего воскресения, когда человек получит доброе или худое.
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Ну, такая заповедь,
да,
такая планочка,
текст,
высочайшая дана нам, да. И... Ну, действительно, здесь суть учения о спасении, наверное.
Да, ну вот апостол Павел как раз здесь в каком-то смысле подводит итог уже всему сказанному, и объясняя и свои действия, чем он руководствуется. Вот эти слова «любовь Христова объемлет нас, если один умер за всех, то все умерли». Вот это очень важное положение. Причем удивительно, что по объяснению толкователей, когда апостол Павел здесь рассуждает о том, что все умерли, он имеет это в виду не как-то там гипотетически, символически, а он именно утверждает, что да, в таинстве крещения, которое отражает истинную духовную реальность, человек умирает для греха, совоскресая с Христом в вечную жизнь. Если умерли, все мертвое для греха. То есть вот это первое положение. А дальше он говорит, потому отныне мы никого не знаем по плоти. Что это, вот это значит слова, да? Если же знали даже Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Ну, мне кажется, что здесь для апостола Павла очень важно было, показывая и язычникам, показать и иудеям, а то, чем вот они соблазнялись часто, именно Христом, пришедшим во плоти. Ведь они знали там Господа как сына плотника, как того, кому негде было главу преклонить. Часто высказывали в его адрес, ну, там, очень жуткие оскорбления. «Се человек яд, свинопийца, друг мытарям, грешникам, человек сей грешник», ну и так далее. Но апостол Павел хочет сказать, что это все прошло, что Христос воскрес. Все теперь новое. Новый завет заключается с человечеством. И если это так, новый завет заключается, то все ветхое оставляется. В данном случае, конечно, психологически очень сложно было, видимо, убедить человечество ветхозаветное, что это так. Но для апостола Павла здесь, ну, что ли, как вот величайшим подспорьем, опять же, выступает свидетельство сердечное, которое открывается от проповеди апостолов у человека. И он хочет сказать, что если вы вслушаетесь в наши слова, если примете это благовестие, то откроется и для вас вот эта любовь Христова, которая ради вас, еще будучи вот грешников, пошла на крест и пострадала за все человечество, можно сказать. Он называет это служением примирения. Господь примиряет человека с Богом и дает апостолам это слово примирения. Но примирение, понятно, что в данном случае очень важный термин, который здесь апостол,
да, что это
Павел
такое?
Использует.
И он же говорит и дальше, что это и наша как бы миссия каждого христианина быть примиряющим.
Примиряющим. Для вообще вот, ну, мироощущения языческого, ведь само по себе боговоплощение было, ну, как он говорит, безумием. Эллином безумие. Но апостол Павел здесь как раз и хочет сказать, что ведь он здесь защищает, что положение о том, что наша плоть, наше тело призвано к небесной славе. Для язычника это не вмещающееся, в принципе, сознание положение, потому что воспитанный вот в дуализме, в мироощущении дуализма, плоть — это творение Бога, демиурга, зла, дух — это творение Бога добра, эти вещи несоединимы в сознании язычника были. А апостол Павел хочет сказать, что Бог пришел и примирил человека с Богом. Он сделал так, что и плоть, она тоже включена в замысел домостроительства спасения, призвана к вечной славе, что оно не противостоит одно другому, а само, ну что ли, можно сказать, материя, вещество вводится в общение с Богом. Вот это служение примирения, что значит. И апостол говорит о том, что люди, совершающие преступления, избавляются Христом от ответственности за них. Вот дальше, ну вот удивительные слова последнего вот этого стиха 5 главы. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Ну, если вообще говорить по тексту греческому, то здесь «не знавшего греха он сделал для нас», дословно, «грехом». Не жертву за грех, а грехом. И эта мысль, она более сильно звучит. Что этим апостол Павел хочет сказать? Или даже доказать? Он здесь доказывает очень важное положение, что Христос был безгрешным. Но если это так, и он был безгрешным, то значит, богооставленности он не мог испытать. Что значит богооставленность? Богооставленность, ну, любого человека, это свидетельство о том, что между человеком и Богом, или лучше сказать, между человеком и жизнью, поскольку Бог есть жизнь, источник жизни, средостением встает грех. И он разлучает человека с Богом, человека с жизнью. Человек претерпевает смерть. Но Христос, по сути дела, ведь, будучи истинным Бога-человеком, тогда, и имея общение свойств, так называемых, как мы говорим, в догматическом богословии, естества, соединенные не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, не могли в нем смерти вызвать. Но Христос на кресте умирает, он претерпевает смерть. А откуда она тогда могла прийти? А она пришла именно в силу богооставленности. Христос на кресте сам свидетельствует об этом. «Боже, Боже мой, вскую меня оставил еси». Если он претерпевает смерть, почему? Апостол Павел утверждает, он берет на себя грехи всего мира. Вот то, что вызывает в нем эту физиологическую смерть. То, что в нас вызывает наш собственный грех. И в данном случае, вот имея такое важнейшее свидетельство, апостол Павел призывает, ну что ли, откликнуться на этот, можно сказать, очень важный шаг со стороны Бога по отношению к человеку. Оценить его, это драгоценная кровь, как говорят и апостол Павел, и апостол Петр, и уже жить совершенно другой жизнью, поверив в то, что великая слава приобретена
этой жертвой. Мне кажется, что среди христиан, даже среди христиан, вот этого понимания очень мало, когда умом понимают, а вот понять это изнутри душой, вот как-то Господь распялся, почему он был принесен в жертву, вот это главная основа нашего спасения, да. Умом еще кое-как мы понимаем, а вот глубинно как бы понять для себя, это чрезвычайно трудно.
Трудно в силу того, что мы не готовы жить христианской жизнью, как вот мне кажется. Ну, я о себе и говорю, потому что, помните, мы говорили в 4 главе этого послания, апостол Павел, ведь он очень прямую зависимость обозначает. В силу того, что тлеет наш внешний человек, внутренне обновляется. И поэтому до тех пор, пока я не поставлю себя в такие условия, чтобы мой внешний человек умер для мира, начал, ну, действительно, соумирать со Христом, то есть тлеть, разлагаться, ну, в таком, может быть, символическом смысле слова, то есть не жить уже для мира, не воспринимать то, что мне мир дает жизнью, а понимать, что это вечная смерть, постоянно готова меня пожрать и принять. Вот до тех пор, пока я не поставлю себя в такие условия, я и обновляться духом не смогу. Но только обновление духа человеческого, сердца, обновление любовью, оно способно открыть человеку эту тайну. Ведь это, конечно, это глубиннейший момент. Глубиннейший момент, который, ну, когда был совершаем самим Христом, он был неведом даже и ангельскому миру, можно сказать, не только там человеку. Но сейчас наше откровение, оно нам действительно все как бы преподносит на блюдечке с голубой каемочкой. Но откликнуться надо.
Итак, мы посланники от имени Христова. Не заканчивая даже. Что такое? Вот что за такое нам задание дано быть посланниками от имени Христова?
И что за задание нам дано, апостол очень, ну, как бы понятно дальше говорит. И как бы сам Бог увещевает через нас. То есть задача посланника от лица Божия донести до человека, увещевать. Но вообще в греческом стоит термин «уговаривать». Вот оно более, наверное, точно.
Чем мы с вами занимаемся уже в течение 25 лет. Уговариваем. Ну, и себя вразумляемся понемножку. Ну,
самое главное, себя хоть немножко, как бы, да, понимаем, насколько мы далеки от идеала. Это действительно так. Ну, что от имени Христова, как говорит апостол Павел, просим, примиритесь с Богом, да? Вот суть, по сути дела, и всей проповеди христианской. Примириться с Богом.
Ну, какое больше счастье ничего. Все-таки работать на радио Радонеж, читать и стараться понимать вот эти божественные словеса и стараться в своей жизни воплотить то, что Господь так убедительно через апостола Павла нам рассказывает о нашей задаче человеческой. Итак, я заканчиваю сегодняшнее наше чтение 5 главы 2 послания к Коринфянам 6 апостола Павла вот этими, собственно, словами. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Мы читали 5 главу 2 послания Коринфянам святого апостола Павла, читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Послушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 16 по 21 мая в торговом центре РМ, 1 Останкинская улица, дом 55, слева от главного входа на ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дни работы с 16 по 21 мая. Повторяю, время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Ждем вас!